Здравствуйте, друзья! У нас сегодня интервью, в студии гость, зовут Вячеслав. Давайте пару слов о себе.
Я приехал в Соединенные Штаты из Москвы. Вот, победитель визы лотереи.
Грин-карты,
грин-карт лотереи. Да. Играли, в общем, на удачу. Долго думали, куда пристраивать дочь на учебу, рассматривали учебу в разных странах.
Сколько лет дочери?
Ну, вот 18 лет будет вот в апреле месяце, школу закончили. А в 16 году решили, ну, вот один из вариантов, чего мне заполнить. Заполнили. Один из вариантов.
То есть для учебы, как бы?
Да, планирую, чтобы будем учить. То есть я на себя заполнил, на жену заполнил, на детей не заполняли. Почему-то мы решили, что как-то у них по возрасту там не получается.
То есть в 2016 году осенью,
в октябре
месяце. А до этого не заполняли?
Нет, один раз было, но это нам вообще показалось да, игрушкой. Это был первый раз, когда Россию допустили после перерыва. То ли 10-й, то ли 11-й год, я уж точнее не помню. Вот. А потом у нас начались дела с mortgage,
вот.
Ипотека, и да, и в общем, не до того стало, мы, если и помнили, то пропускали эти все дни. Ну, вот.
Так.
А в 2016 году заполнили. Вот.
И я кто выиграл?
Выиграл я. Вот. Может быть, мы даже забыли бы проверить, но в оказии жена была в Соединенных Штатах, и в какой-то момент я говорю, ты уже там попросила политического убежища.
Она пошутила
говорит,
тогда.
Да, пошутила. Она говорит, ты что меня спрашиваешь? Ты уже проверил результат лотереи? Вот уже начали там люди проверять.
Угу.
Я говорю, хорошо.
Так.
Пошел хорошо. Проверять, оказалось, выиграл.
Ну, вы испугались, обрадовались уже. Какие эмоции были?
Ну, в общем, сложные, конечно, эмоции. Спал немножко в ступор, потому что я сразу понял, что отвечаю за все.
Постойте, это было меньше года назад, в мае месяце.
Да, в мае месяце.
А вы уже что, и интервью успели?
У нас был очень маленький номер.
Какой?
370. В первой тысячи вообще.
Так. Хорошо, с номером 370. Когда вы оказались на интервью физически?
Физически интервью состоялось 18 октября. Вот. За неделю до этого мы прошли медосмотр,
так.
который нам все это дело оттянул, потому что на моем рентгене что-то врачам не понравилось, и они отправили меня на сдачу теста на предмет «нет у меня открытого туберкулеза».
А врачи чьи?
Врачи наши, но они аккредитованы при специальной организации, она называется какая-то международная организация, которая не только для иммигрантов в США работает, но там кто
в Австралии. То есть это не советские такие,
нет,
российские
не советские.
Врачи, а это какие-то такие международные.
Да.
Так, понял.
Вот, вот я ходил, сдавал этот тест. Ну, там мокроты легкие выкашливают. Они выращивают культуру 42 дня. 42 дня тест длится. И мы все это время находились в подвешенном состоянии.
Я не понял. Вы сказали, что интервью было через неделю после теста.
Да.
Ну.
То есть мы пришли на интервью, нам все одобрили, сказали, что условно все одобрено. Если по медицине вопросов нет, то вы получите паспорта с визами.
Вот. Понял. То есть после чего вы там больше месяца ждали медицинского этого всего?
До конца ноября.
До конца ноября. Получили в итоге паспорта с визами.
Получили паспорта с визами. У меня она, конечно, была укороченная, поскольку проводился тест. Вот так закон американский устроен, что если человек проходил специальные исследования, то срок действия визы вот, иммиграционный укорачивается не полгода, вот, а только 90 дней после окончания теста.
О, как интересно. Ты первый раз слышишь такое.
Да, поэтому вот,
Теста. То есть, значит, 90 дней от теста, из которых там, можно сказать, полтора месяца прошли, уже прошли
к вам? Нет, после окончания теста. После окончания теста.
А, до окончания теста. Ну, там уже не так страшно.
Не так страшно, да.
Все-таки это уже
то получше. То есть, 3 месяца фактически вместо 6, там, как обычно.
Хорошо. Вот. И вам сказали, значит, тест закончился где-то в конце ноября, вы сказали?
Да, все удачно.
Значит, декабрь, январь, февраль, вы должны были там в течение...
Ну, 28 февраля я должен был ехать в Соединенные Штаты.
Все. Ну, так я чувствую, вы въехали.
Да, въехал.
Так. Вот. А вы раньше-то бывали?
Раньше никогда не бывал, вот супруга бывала.
А здесь. Где бывали?
Ну, обычные страны, там по Европе немножко поездил. Чехия, там, Румыния, Венгрия.
Это при коммунистов еще или
нет,
уже потом?
Нет, это вот сейчас уже. Там, кое-что мы с детьми посетили, там в Париже, например, были всей семьей.
Жена, когда ездила в Соединенные Штаты, там, по работе или что она там?
Да я даже не понимаю, как у нее там устроено было все.
Хорошо. Вот. Ездила по работе жена. Она какие-нибудь гостиницы привозила? Вообще интересно было, там жена что-то из Америки привезла.
Ну, прямо нас всех одела, вообще-то говоря. То есть оказалось, что в Соединенных Штатах одежда, ну, примерно такого же вот, там, сравнимая по качеству, вот, может, ну, если не в разы, то там на 25-30% можно сказать дешевле вместе с перевозкой. Даже на обратном пути она вынуждена была доплатить за лишний вес, и все равно это казалось дешевле, чем в России.
$100 за чемодан.
Да, да. Все равно оказалось дешевле.
То есть сохранился такой вещевой туризм, компонент в туризме.
Сохранился, да.
Так, в командировках.
Я думаю, нельзя все магазины ее запомнили.
Так, такой вопрос, что сейчас командировочные там люди, или как командированные, как правильно, когда едут куда-нибудь в Америку, они уже не берут с собой там консервы, там хлеб, там, не знаю, продукты, чтобы не покупать.
Не берут.
То есть так питаются на местности.
Но, по-моему, все-таки некоторых людей трясут на таможне на предмет невезительного продукта.
Ну да, да, бывает. Такой вопрос. Вот жена ездила из Москвы в Соединенные Штаты, вот в Нью-Джерси, вы говорите. У нее были впечатления позитивные, нейтральные, вообще никакие. Вот как вот, все-таки у вас в семье есть человек, который туда-сюда там несколько раз ездил?
Ну, она разная, там вы сказали, но в целом, конечно, вот процент на 90 очень позитивный.
А что именно вот у нее вызывало позитивные такие впечатления? Вот она делилась?
Да, больше всего люди. Доброжелательные, гостеприимные, улыбчивые, вот. Когда я въехал в Нью-Йорк, я увидел там много людей мрачных, особенно в конце рабочего дня. Знаете, все с работы едут, уставшие, есть такие. Вот. Но если к человеку обращаешься, у него сразу как какой-то тумблер включается. У него сразу эта мрачность куда-то ушла, он тут же раз становится счастливым.
Да, переключился. Ну что же, хорошо, то есть вы побыли сколько-то в Нью-Йорке сейчас?
Да, ну 3 дня мы там пробыли. Я пробыл 3 дня.
Так, хорошо.
Я остался чуть дольше.
Так, минуточку, дочь решила, где учиться-то будет?
Нет, еще не решила. Она заканчивает колледж свой, и дело в том, что у нее некоторые курсы, они из британской программы. И если она их закончит, официально пройдет, так, то их могут потом зачесть в США при учебе.
Что такое колледж? Это как?
Это...
Она не в школе учится?
Она уже закончила школу в прошлом году, а сейчас у нее последний курс колледжа, то есть vocation.
Это что-то профессиональное?
Да.
А что за профессия у нас?
Значит, это называется сейчас британский банковско-финансовый колледж, если я не ошибаюсь название. Ну,
а что она просто какой-нибудь университет не пошла?
Ну, вот это нам финансы не позволили сделать.
А вот. Дорого вообще учиться?
Для российских зарплат дорого. То есть человек, который получает там даже до 150 тысяч рублей в месяц,
150
это много.
150 тысяч рублей.
Это очень много для Москвы. Это программист только получает там.
Это хорошие деньги.
Это хорошие деньги для Москвы, очень хорошие. То есть обычная зарплата это 50-70 тысяч.
То есть там в районе $1000.
Да. А обучение, например, в высшей школе экономики, стандартный тариф, там около 450 тысяч рублей. Вот. Но я, правда, не помню, за семестр или в год.
Ага. Но подождите, но кто-то же там учится же.
Учится.
Значит, есть деньги?
Людей богатых в Москве достаточно.
То есть это как бы для богатых получается?
Ну, в общем, да. Сейчас образование для людей с невысоким достатком стало менее доступным, чем было в Советском Союзе. Это точно.
Образование, которое за деньги. Вот вы сказали, высшая школа экономики.
Ну, практически все. Бюджетных мест, например, в МГУ на одном из факультетов, куда моя дочь поступала, ну, правда, 10 лет назад, значит, было...
Это старшая дочь есть.
Старшая дочь, которая сейчас уже давно отдельно от нас живет. Вот. Она поступала в МГУ. И там на 120 мест вообще на факультете было только 17 бюджетных мест. Только 17. Остальные все были оплачиваемы.
Хорошо. Ну вот высшая школа экономики. Человек пришел, деньги заплатил. Это какое-то образование, которое открывает двери какие-либо, там действительно учат там мирового класса образования, или так себе, ну вот там, я не знаю, там чего.
Я полагаю, что сейчас в России вообще образование сильно упало по качеству. вот с кем я не вижу, с молодыми людьми, если они не получили образование где-нибудь в Европе или еще где-нибудь, то их образование, в общем, оставляет желать лучшего.
Ну, вот, скажем, МГУ, там, МИХМАТ, ФИСФАК, химический.
Ну, я по своему вузу сужу, в МФТИ.
Да.
Вот образование сильно упало.
То есть физтехник уже не тот?
Не тот. Абсолютно не тот. Уж я про свое не говорю образование, даже по сравнению с моим.
Хорошо, давайте к физтеху пошли, значит, к вам. Закончили вы физтех? Там когда-то, да? Там.
В 87-м году это было еще.
В каком?
87-м.
87-м, а я 78-м. Да. Хорошо. В 87-м году закончили физтех и чего?
Распределился в МПО имени Лавочкина в городе Химки.
Это что-то авиационное?
Это ракетно-космическое.
Ракетно-космическое.
Вот так. Луноход, Марсы, так. Все Венеры, так. Это все его продукция.
Так.
Вот. Я сразу попал на программу ФОБОС. Вот. И, кстати, попал... как раз так называемый отдел, как же он правильно назывался-то? В общем, тестирование в чистом виде.
Понял.
Испытательный центр фактически.
Хорошо. Попал. Такой вопрос. Вот это ящик какой-то был суровый, там с допуском, с невыездом?
Все это было. Все это было. Okay. Я там чудом избежал попасть на группу секретности.
Так.
Мой непосредственный начальник, не подумав, послал мне в секретную часть какой-то документ.
Uh-huh.
И девушка в секретном отделе сказала, что вот ты подумай, сходи к начальнику, спроси еще раз его. Может быть, не стоит тебе этот документ брать, потому что мы тебе сразу поставим штампик в нужное место.
Так. И начальник передумал.
Начальник передумал. Ладно, не будем тебе жизнь портить.
Хорошо. А вообще, с точки зрения вот работы в таком учреждении, как бы оно научное, да, то есть образованные люди там вокруг.
Нет, ничего научного, сплошное производство. Вся наука находилась, да, там институт космических исследований, а сюда приходило только производство.
Хорошо. Абсолютно. Народ интеллигентный был или так, как бы, с кувалдой такой, ну, в смысле?
Нет, замечательные люди совершенно.
Так, хорошие.
Многих, да.
Так, хорошо, то есть отношения были вот в коллективе хорошие, не было там, что подсиживали, подставляли, какие-то доносы писали.
Это все равно, подносы, доносы не писали, а чтобы какая-то там... конкуренция?
Нет, конкуренция, ладно. Но вот не было такого, что, допустим, там где-нибудь там какой-нибудь особый отдел, и там что-нибудь там подпишите тут или там.
Ну, если это и было, я, в общем-то, с ним не столкнулся ни разу.
Ну, хорошо. Ни разу, хорошо. Ладно. И сколько же вы так на космос трудились в испытательном цехе?
Ну, фактически, 2 полных года было. Вот. За это время мы только-только с семьей обустроили жилье, получили по очереди, вне очереди, комнату в квартире. Ну, многие
это где,
знают,
в городе? Или?
В Химках.
А, в Химках.
В Химках, да.
Ну что, это ближайший пригород, там хорошее место, мне кажется.
Хорошее место.
Так...
А, и после этого я ушел в МЖК. Была такая штучка позорная для Советского Союза. Молодежь и жилищный комплекс.
Я инженер. Я отлично помню, подождите, но у меня под окном был МЖК, который назывался «Атом», от Курчатовского института. Это, по-моему, был один из первых МЖК. Вот они прямо вот стоял наш дом, а вот тут небольшой пустырь, и они прямо под окнами настроились. Стояли такие интеллектуалы, и так лопатками траншейки какие-то копали. Да, да, было. Но зато там, потом они когда заселились, там было очень много молодежи, деток. То есть в этом даже какая-то была своя фишка.
Но это они когда закончили в перестройку.
Другое дело, что они это делали в обход той очереди, которая была для людей, которые ждали десятилетия.
Да, да, да.
И это, конечно, да, это было такое.
Но у нас получилось все хуже гораздо, потому что я ушел в МЖК, это было как раз, вы как раз собирались эмигрировать, а я в это время осваивал профессию каменщика.
А там надо было сколько, на постоянной работе быть в МЖК? Вот?
Да.
Я свободное время там?
Нет, что вы, я реально был, то есть я уволился, не уволился, перевели меня, значит, с МФО Лавочкина в Химкинское СМУ официально, и мы, значит, официально числились на стройке.
То зарплату вам платили как строителю или как строителю, по Лавочкину?
Как строителю.
То есть вы одну лавочку на другую лавочку?
Да. Да.
Ну хорошо,
вот
долго вы там этот бетон мешали?
Ну вот посчитайте, значит, с середины 89-го года по началу 92-го, полтора года.
Но квартиру в итоге дали?
Дали. А, но мы за нее еще...
Поближе кинуть?
Мы еще доплатили за нее, за квартиру.
Так.
И дом сдали только в 95-м году.
Ой, я не
к
понял.
К этому моменту я уже из Славочкина ушел.
Я ничего не понял. Вы сказали, что там 92-го...
Каждый человек выполнял так называемую свою норму трудовой программы. какую-то должен быть часть работы свою выполнить. А-а-а. Вот я 92 года закончил, моя часть закончена.
Да. И вернулись к ракетам.
Я вернулся на Лавочкино.
Подожди, а на Лавочкино в это время еще не накрылась там эта вся бодяга?
Да, оно и сейчас существует. Оно
окей, то есть хорошо, слушай. Вот.
Но откровенный был дауншифтинг, конечно, у предприятия.
А настроение, вот какое было настроение? Вот вы молодой специалист, вы там, допустим, только-только из института, и какие-то мысли у вас были, тем более физтех, приличное место, не всех берут. Значит, вышли вы оттуда, и вдруг страна возьми, и хрясь, нету страны. Вот как, вот Советский Союз нету?
Ой, я думаю, что даже это, наверное, обсуждать не стоит. Ну, пропала страна, да всем тяжело было. Вот. Но сначала же я поддался...
Депрессуха была какая-то?
Наоборот, у меня сначала был подъем, думаю, ну, сейчас все начнется. Наконец-то. Вот, коммунисты закончили, сейчас все начнется.
Ага. Сейчас Ельцин с Поповым тут сейчас.
Да. Ну вот вы однажды тут в каком-то из своих роликов правильно сказали, там кому-то отвечали, вас обманули. Вот я среди таких обманутых.
Okay. А я правильно говорил?
Да, именно об этом говорю, что вас обманули. Вы говорите, что там жить в стране, которая на подъеме. Вас обманули, правильно. Uh-huh. Коммунисты никуда не ушли.
А, это конечно, да. Это они просто, они говорят, что страна другая, все другая, вы вообще не видели там. И, конечно, откуда же мне видеть, если я только 3-4 года там и прожил? Что я мог увидеть за 3-4 года?
Да.
Да. Ну хорошо. Значит, теперь мы продолжаем. Значит, вернулись вы в Лавочкино в 95-м году.
Нет, я вернулся в 92-м.
В 92-м.
Да. Я хорошо запомнил, как мы деньги получали сетками.
Все стали
внезапно,
суммы.
Да, внезапно миллионерами все стали.
Так.
Ну, то есть ты приносишь домой сетку денег, и полсетки идешь в магазин купить чего-нибудь.
То есть да.
Эпоха гиперинфляции какая-то была.
Так. Вот.
Но пережили это, в конце концов, а в начале 94-го года вот, я там с компанией, с НПО Жилавочкина, вот, мы ушли оттуда, на вольные хлеба, как это называлось. Вот. Сначала мы пытались зарабатывать просто переводом научных статей на английский язык по заказу американского издательства.
Ну, зарабатывалось?
По тем временам. Аванс был 10 тысяч, а люди получали
долларов.
Просто долларов. Да.
Долларов?
Долларов. А люди получали, мы себе положили зарплату по $20 в месяц, и выходили как крёзы.
Хорошо, так.
Вот. Ну, потихоньку, вот эта вот, назовем так, переводческая контора, которая там из трех компьютеров состояла, трех человек, потихонечку выросла в издательство со своей полиграфической базой.
Так.
Вот. И мы, наверное, как вся страна с нефтяным бумом, так, пережили вот эти вот нулевые богатые. Вот, а сейчас я чувствую, что все идет, вот все идет на спад. И мало того, что вообще бумажная полиграфия умирает потихоньку, то есть остается в основном. Да, это везде, я согласен. В основном остается упаковка, может быть, подарочное что-то, вот это вот. А печать бумажная, она дышит на латом. А поскольку у нас в основной специализации были вот научные, там, отраслевые журналы, периодика, ну, много там у нас за это время, до 30 журналов мы стали сдавать. Какое-то время.
А вот дайте-ка мне вот под камерой, видите, так лежит календарик такой, под камерой, под колпаком.
Ага.
Да.
Ну, вот типичный продукт.
Да. Значит, вот это сделано, написано Shutterfly. Это моя дочь взяла и сфотографировала. Она вообще любит фотографировать, она хорошо это делает. Вот она сфотографировала. Такой календарик. Вот смотрите, это календарик, это моя дочь. Значит, с ней внучки наши, там, Саша и Наташа, да? Вот. И она делает фотки, подгружает их на этот Shutterfly, говорит, хочу календарь, вот, пожалуйста. Это вот еще раз, Саша и Наташа, пожалуйста. Одной 3 года, другой 10, там, почти 11. Вот такие вот. И она там, можете заказать себе там 3-4-5 этих календариков, вот она дает нам, там, может быть, на работе где-то вешает и так далее. Вот у нас тут на каждый месяц, вот тебе полиграфия, понимаешь?
Да.
И ничего не надо, вот там шаблон, кидаешь фотки и пошло.
Вся полиграфия не умрет никогда, все равно людям будет нужно на бумаге.
Да.
Ну, надо нишу менять и так далее. А коллектив у нас теперь уже получается весь не молодой, когда мы начинали, были молодыми, 25 лет мы там проработали.
Ой-ой-ой. Ну, то есть все это существовало, кормило.
Ну, в общем, и сейчас продолжает. Я...
Так. А, окей, хорошо.
Работает предприятие. Не то чтобы оно прям процветает, ну не умирает, люди же, люди работают.
Хорошо, то есть именно как полиграфия, а не как переводческое агентство.
Да, именно как. Ну, вообще как издательство.
То есть вы, можно сказать, предприниматель, так, если руку на сердце.
Ну, я вообще как больше, конечно, был всегда жизневедомым, так что я больше примазался, так скажем так.
Хорошо, хорошо. Коллектив. Но у вас не было никогда мысли, что-то я физтех вроде заканчивал, там.
Было.
Ну и что, и ушло.
Нет, не совсем ушло. Где-то, по-моему, году, в 94-95 году я, мне тогда вот немножко денег уже появилось с переводов, я сдал экзамены на постгрэдюэйт в Колумбийский университет.
То есть, вы английский был?
Да, и TOEFL я успешно сдал. Потом уже по дороге все простил. Тогда вот я вполне себе. Вот. По-моему, даже...
И не поехали?
И не поехал по двум причинам. По двум причинам. Значит, что не нашлось денег для того, чтобы обеспечить свое существование здесь, вот, студенческое. А во-вторых, выяснилось, что жене визу дадут, а права на работу нет.
Ну, конечно, по студенческому.
И мне только партия, к сожалению, разрешение было. Только частично можно было работать.
Прошел.
И, да, к сожалению, вот, это в том числе сыграло.
Ну, то есть, не было, не на что было.
Как не бы... на что не было реализовать это дело, в общем.
Понял, понял.
И так оно, и, к сожалению, не умерло.
Да, как-то no finance, no romance.
Да, видимо, так, да.
Да, ну что же, хорошо, ладно. Теперь я понял вашу полиграфическую деятельность. Потом вы случайно сыграли в лотерею, потому что думали, надо куда-то дочке поехать учиться. Я, знаете, как-то в Париже был, помню, там в метро, вот когда стоишь, вот этот тоннель, ну, ждешь поезда, вот тут стоишь на платформе, этот тоннель, в котором поезд ходит, и стенка напротив. И на стенке. Стенка напротив, это довольно неприглядная. Это там не то,
ну, что там станция от станции зависит.
Там не Москва, там где.
Это верно.
Да, но тем не менее, там рекламы много на этих стенках висит. И вот висела реклама, значит, участвуйте в лотерее Green Card.
Да.
Да. Для учебы, для туризма. То есть они даже не говорили «переезжай», а говорили «для учебы хорошо, для туризма хорошо». Удобно. То есть, видимо, они какие-то услуги предлагали по заполнению.
Наверное, да.
Вряд ли это американские там органы рекламировались, какие-то конторы, которые помогают заполнять. Но они даже не говорят, что там можно эмигрировать. Они говорят, ну, для учебы, для туризма.
Я хочу обратить внимание, что есть такой белорусский сайт Green Card.
Бивай.
Да. Там тоже реклама стоит такая, что если вы выиграете Green Card, то будете без проблем путешествовать в США, когда хотите. Вот, то есть, путешествовать...
Это не совсем так,
туризм, конечно.
То есть, вы сможете, вы должны... достаточно часто навещать, иначе вас ее заберут.
Да.
Там, ну да, видимо, они оказывают услуги по заполнению потом. Говорят, там, да. Ну что же, хорошо, ладно. Какие у вас были ожидания? Вот думаете, ну, там сколько вам, 50? Сколько?
53.
53. 54
уже.
Думаю, приеду сейчас в Америку, свои 53, чего буду делать? Не было мысли, а что я там делать буду?
Было и так.
Так. И вот. Давайте про жену тоже. Вот жена чего думает делать?
Поскольку она, тоже. Поскольку она, значит, в средствах массовой информации всю свою жизнь проработала. Средства массовой информации в США, ну, мало перспективных путей, поскольку совсем не знает английского.
Так.
То есть он у нее есть, конечно, в зачаточном виде. Вроде окей, после каждой фразы говорить, вот весь английский.
А еще говорит, you know.
Да,
you know. Окей, you know, уже пошел, уже можно хай.
Да.
Так.
Вот. Поэтому она сама мало рассчитывает на карьеру вот в СМИ.
Хорошо, а что бы она хотела делать?
Вот пытается найти способ стать тренером, как это называется, по-английски не знаю, или даже по-русски не знаю, в общем, дрессировщиком собак, который помогает...
Так называется dog trainer.
Dog trainer, да.
Dog trainer.
Человек, который помогает людям дисциплинировать собаку от рождения, там, воспитать...
Ну, конечно, да, конечно, вот у нас был опыт, мы когда собачку завели, у нас одна была за все время собачка, мы первое время ходили к таким, вот они там в парках общественных, там они так гуляют там по кругу, команды выполняют там.
Да. Ну, это было всегда ее хобби, то есть она...
То есть она может собак воспитывать?
Ну, что, конечно, у нас дома собака замечательно живет, член семьи нашей.
Так, хорошо.
Вот. Поэтому я думаю, что это хобби могло бы стать ее профессией.
Абсолютно.
Да. Да.
Единственное, что тоже все-таки надо общаться с клиентурой, надо с собаками тоже по-английски.
Понятно,
sit down, stay, hill.
Ну, по крайней мере, это не такой барьер, как в СМИ. Потому что СМИ человек должен не просто свободно владеть, он должен владеть и
дипломатическим языком. Собак-то и так поймет, да. Все-таки там начальники. Хорошо, ладно. Ну что же, значит, это понятно. С вами чего?
Ну, я пока вот к вам пришел.
Так.
То есть, я думаю, что для меня это хорошая перемена, хороший шанс. Может быть, один из немногих шансов здесь. Поскольку я в своем издательстве занимался именно IT-сферой.
Так.
То есть, все оборудование, вся инфраструктура, все это висело на мне. Ну, там еще есть два человека, которые этим месяцем со мной занимались. Вот. Ну, главное, в общем, нам не висело. Еще один человек занимался там сайтом.
Хорошо.
Ну, вот, то есть,
как вы узнали, что есть такая школа вообще? Вообще есть профессия там тестировщика?
Ну, это я стал интересоваться после того, как узнал о выигрыше. Стал интересоваться возможности трудоустройства.
То есть, полгода назад, узнав о выигрыше, вы, что называется, там, почесали репу и пошли разбираться.
Прежде чем решить, ехать или не ехать, я должен понять, каковы у меня перспективы трудоустройства.
Так, я понял. Вот.
Я с этого и начал, да.
То есть вы узнали о нас, например, не от жены?
Ну, почему не от жены? От жены узнал.
От жены точно. Окей, так, понятно, да. Хорошо, ладно, узнал от жены, а потом, значит, я понял. Не то, что там нагуглил где-нибудь. Ну, хорошо.
Она здесь была, когда в США, мы узнали о выигрыше, она еще была в США.
Да, да, я помню этот момент, то есть, да. То есть, так как бы она так сказала, мы познакомились там по случаю, да. И она говорит, вот такое совпадение, я, говорит, приехал, а муж там выиграл. Говорит, надо же. Так она, мне кажется, еще сама там не привыкла к этой мысли.
Ну, я когда, если вы помните, мы же с вами в мае по скайпу разговаривали,
да.
Я тогда, вообще, я еще не осознавал, что происходит, не вполне себе понимал, что меня ждет. Я не был уверен, что я так вот быстро весь путь пробегу. У нас были документы, которые были очень непросто добыть, с женой связаны, поскольку она у нас в двух государствах проживала. Вот, ей нужно было справку
в
Узбекистане.
А, окей.
Вот, ей нужно было справку оттуда о несудимости получить.
Так.
И, значит, удаленно у нас это делать не получилось, она в результате летала в Ташкент.
Чтобы... Вы знаете что, и одно дело получить справку о несудимости, когда есть пару судимостей, а другое дело, когда судимости нет, но уже пошел получил справку,
ну,
что нет.
Бюрократия не очень просто устроена, к сожалению.
Она по-узбекски может что-нибудь сказать?
Боюсь, что нет. Я пока... Ну, она, конечно, слова знает, но, по-моему, не говорит.
Понял,
она, по-моему,
понял.
Из русскоязычной части Ташкента.
Понял. Хорошо. Так вы уже тут в среду начали учиться,
сегодня пятница,
сегодня был второй урок.
Да.
Ну и как вообще? Первый урок вообще я вел.
Ну, мне все, что преподаватели говорят здесь на слух, все понятно.
Так.
Я там иногда даже осмеливаюсь вставлять свои
какие-то... А сегодня кто вел?
Ольга.
Понял. То есть нас хорошо понимать, вот с нашим русским акцентом хорошо понимать.
Ольга говорит гораздо быстрее, чем вы.
Да вы что?
Да, она очень много вставляет just, который...
Окей, okay. Так.
Вот. Но тем не менее, да, и все равно понятно, что она говорит. Все равно понятно.
Так.
Вот, я познакомился тут на занятиях, прямо у меня соседка, дама...
Из Индии?
Я не знаю, из Индии, она Смита. Может,
ну,
наверное, из
Индии, откуда же Смита-то, может быть? Вот то, что сидел
на лавочке. Чандра, а та из Малайзии. Чандра из Малайзии.
Да вы что?
Малайзия, да. Вот, а я тоже думал, что из Индии, оказалось, что...
Да, она такая кучерявенькая такая.
Да.
Хорошая такая Чандра, симпатичная.
Да. Вот оказалось, что я с ними вполне способен как-то общаться.
Да, я вижу, вы так сидите с ними, беседуете.
Вот. Я был убежден, что у меня непреодолимый какой-то языковой барьер.
Да, я вас умоляю.
Да, вот. Уже... Нет, потихоньку я на улице стал общаться.
Ну, это из того, что я рассказывал, оно было как-то полезно или оно было так, как бы мы не дошли до полезного?
Почему?
Первый урок.
Почему? Ну, во-первых, конечно, то, что вы говорили, я уже успел прочитать в других материалах, которые раньше успел.
Так.
Вот. И вас раньше слышал, ну, вы всегда в одном и том же ключе говорите, по-моему, очень правильном направлении, в правильном ключе.
У меня были совершенно новые моменты, вот, которых я раньше вообще никогда не видел.
Вы говорите,
первый раз.
Вот это разговор о классификации учеников или об уровне их обучения?
Классификацию учеников я несколько раз уже делал до этого.
Это я не
делал, раз 4-5. А вот классификация вот уровней
обучения, да.
Да, вот 4 уровня, значит, проникновения в материал.
Да.
И я считаю, что это очень инструментально, потому что человек, когда что-то учит, он всегда может себя спросить, я это просто прочитал и как бы понял, или я могу сейчас взять лист бумажки и это написать.
Mm-hmm.
И это всегда, ты всегда можешь себя спросить, я могу написать, ну-ка давай возьми, напиши. И если ты не можешь написать, то ты не знаешь ничего, ты не можешь получить работу, и ты просто теряешь время зря. Поэтому mm-hmm. если ты хочешь знать, взял бумажку, написал, не написал, еще раз, еще раз, еще раз. И в итоге пошел, и тогда ты уже выучил.
Mm-hmm.
Поэтому mm-hmm. я сказал, с уровня 2 начинается работа, на уровне 1 работы нет. Конечно, да.
Хотя, я смотрю, у вас на Жикарске стоят ССН.
Это ваши?
По-видимому, Дарья Вячеслав Юпунов.
Так, да, я сейчас...
Это на Жикарске ССН пришли.
Друзья, у меня тут стоит подставочка, а в подставочке конвертики.
И похоже, что наша грин-карта, может быть, не грин-карта, хотя бы
это называется...
Это моя дочка,
Дарья Вячеславовна. Это, значит, это из Social Security администрации, это номер социального страхования.
Жикарский там не ощущается.
Нет, это бумажечка.
Ага.
Еще это один номер супруга. Социального страхования, да, это супруга.
Да.
Так, а вот
это
вы,
я сам, да.
Вы понимаете, супруга с отчеством, дочка
да.
с отчеством,
он
а вы...
Даже в визе отчество оказалось длинным.
И мальчик, вас...
Илья,
да, мы теперь знаем, что у них двое детей, еще мальчик Илья. Сколько лет?
Они близнецы с Дашей, 18 лет будет в апреле.
А он где будет учиться?
О, это самое сложное, он у нас барабанщик. Наверное, будет свою группу создавать.
Понял, ударник. Держите. Друзья, вот так совпало, значит, от имени и по поручению правительства Соединенных Штатов я вручаю номера социального страхования новым лотерейщикам. Вот так, что если вам...
Грин-карты сюда должны прийти.
Я хочу сказать, вот эти вот, посмотрите, вот этот у меня... По фамилии Дианов. По фамилии Дианов, их тут трое. Евгений, Елена и Артем. Дианов. Посмотрите-ка вот сюда, какое число на штампе?
Август 30-е, 2016. Больше года лежит.
Август 30-е, 2016 года. Я их в скайпе у себя нашел. Я им говорю, так забирать будете, или я там, может быть, там за полцены кому-то. Так они не ответили. Такая вот фигня.
Очень быстро. Мне сказали, что 3 недели.
А вышло?
Ну, мы въехали 16 числа только. А сегодня 26-е. 10 дней всего.
Тут на конверте есть дата. Январь 20-е.
Да.
То есть, это оно у меня уже неделю лежит?
Да. Так, а мне в голову приходилось спросить. Я думаю, рад.
Да. Хорошо, что заметил. Хорошо, что заметил. Вот так. А так выходил без номера социального страхования. Вот так, друзья. У нас в офисе тут... Решаются многие важные вопросы. А смотрите, мне сегодня что принесли. Приехали люди с Западной Украины, смотрите. И там у них есть какие-то
промыслы.
Это называется, знаете как? А вот тут есть на этой штучке. Называется. Где-то есть надпись. Сейчас найдем.
Тут какая-то...
Где-то там были надписи. Значит, смотрите, там вручную люди раскрашивают глиняные кружки. Это шарик новогодний. Это новогодний шарик.
Крайне, по-моему, славится.
Да, называется Петрукивка.
Петрукивка.
Село Петрукивка. И там прямо имя. Вот Н. Шевченко. Да, как это, Наталья или там. Вот Наталья Шевченко из Петрукивки. Значит, передаем большой привет. Оно как матрешка, на самом деле. Так вот, оно как матрешечка. Она может разняться. Вот. И там еще есть бабушка, которой 76 лет, друзья. Это тоже для елки. Тут дырочка, видите, mm-hmm. во лбу.
Дыра. Она лобзиком выпилила, а потом раскрасила.
Ну, может быть, ей там пацаны выпилили, а бабушка вот раскрашивает. Смотрите. Друзья, вот такие вот штуки, хохмочки такие.
Ой, у нас такие штуки, супруга привезла даже из Астрахани. У нас на кухне висят замечательная такая вот инсталляция.
А глиняных раскрасок. Вячеслав тоже не с пустыми руками приехал. Вячеслав приехал с книжкой по диете. Значит, мы там с товарищем познакомились. Он из Могилева. Познакомились на круизе. И он похудел там на какой-то шикарной диете. Называется «Лиепайская диета». Автор диеты ничего об этом не написал, но написал один из его, так сказать, воспитанников, пациентов. Вот. И я говорю, это книжка, которую надо иметь. Уже нам такое рассказали про эту диету, такое рассказали. В общем, теперь у нас есть книжка. Так что я как вот...
Хоть трактишка оказалась.
Да, я как Якубович, тут у меня вот халаты, знаете, вот, видите, там висят, да, там, у меня туркменские
а
халаты.
А вы не застали Якубовича?
Ну, телевизор же есть, ну, это да. Же не, не заткнешь там. Вот, я так не застал, а так застал. И у нас тут, конечно, не пьют огурцы соленые, так, знаете, домашние нам не везут, но так, шоколад, вот, всякое, головные уборы. Так что у нас тут все, вот, например... удостоверение о приеме в пионерскую организацию. Вот значок пионерский.
Это вот современный, что ли, прием уже?
Да я не уверен. Это 78-й год. А-а-а. Москва, 78-й год. Это я институт закончил.
Мне кажется, я такой не получал.
Я такую получал в 66-м году.
Прямо удостоверение получали?
Я не помню. Написано «Я». Мне писали кто-то. Миша Портнов так аккуратно писали. «Вступаю в ряды Всесоюзной пионерской организации». Там все дела.
У вас последнее получается, горячо любить свою родину?
Почему же? Почему? Это, они, конечно, имели в виду, что родина – это они.
Да, это правда.
Вот, как бы, кроме них родины и нет. Вот если их не любишь, то уже и родину не любишь. Это они так искренне верили. Я думаю, они искренне верили, что родина, если не они, то кто?
Ну, по-моему, кто-то из наших юмористов.
Да.
Боюсь ошибиться, по-моему, Виктор Сандерович.
Да.
Вот, цитирую все время, мне правда очень нравится. Не путайте... не подать отечество с его превосходительством.
Ну, это вы знаете что? Это была такая, я не помню дословно, у Салтыкова-Щедрина.
Наверное, да.
Была такая, всего, да. Была такая, да. Я очень любил его в молодые годы. Это была единственная антисоветчина, которая так открыто публиковалась.
Салтыков-Щедрин.
Настоящая антисоветчина. Он, конечно, не знал. Он думал, что он против царского режима там гадости пишет.
Послушайте, ну антисоветчина была на экране достаточно. У того же Райкина ее предостаточно.
Ну,
взять хотя бы командировку в Париж.
Утверждено. Утверждено там, да, у Жванецкого. Ну, такие были времена. Они сейчас, понимаете, не только не знают, что, куда Волга впадает, но они не знают вообще, как жили люди, как жили их родители, там бабушки и дедушки. И я вот рассказываю иногда какие-то истории, как вот мы там в КБ. Я еще думаю рассказать про народные дружины. Вы когда-нибудь ходили в народную дружину?
Ходил.
Вот.
Студентов, правда, но уже...
А в колхоз не ездили никогда?
Ездил.
На сельхозработе?
Обязательно.
Это же надо же, молодежь должна знать.
Я обычно люблю рассказывать про распределение детских колясок. Ну, имени Лавочкина в 90-м году.
Так.
У меня это была актуальная тема, вот, но мне ее не дали. Потому что для получения коляски нужно было иметь 20 лет стажа на имени Лавочкина.
Вы знаете что, это может быть уже совсем развалилось, потому что мы уезжали в 90-м году в самом конце, ну, в 22 ноября 90-го года мы уехали. И я не помню, чтобы уж так как-то коляски эти... Другое дело, что магазины были просто пустые совсем.
Абсолютно пустые.
Да, и это было. И по радио объявляли, у кого есть машины, кто в состоянии добраться до полей, которые там вдоль там, Шереметьевского туда, шоссе, туда Ленинградского, так приходите, берите картошку бесплатно, сколько вы несете, ну, в общем, чтобы не
такого
погибло.
Такого я не помню. Вот когда мы со стройки, рядом со своей стройкой вскапывали землю, сажали картошку, это было.
В начале 90-х?
Да.
Ну, это я немножко раньше там. Да, ну что же, друзья, есть чего вспомнить. Значит, мы расскажем и про колхоз, и про дружины народные. Что еще такое, что народ должен знать?
Из того времени?
Да.
Лекции по научному коммунизму. Никто сейчас этого не вспомнит.
Ну, а что там рассказывать?
Ну,
это как сейчас вот Первый канал включить то же самое.
Но ведь уже должны были этим заниматься в институте.
Да.
То есть у вас вместо того, чтобы всю неделю посвящать своей специальности,
да,
вы, по крайней мере, там 2-3, некоторые недели, и 4 пары в неделю посвящали вот
общественной дисциплине.
Да, общественной дисциплине.
Были семинары же, были не только лекции.
Конечно, я потом и говорю, что с этим вместе.
Да. Ну что, друзья, у нас впереди много тем, в частности, вот Вячеслав, я надеюсь, он у нас с нами не последний раз. Мы будем за ним наблюдать. Вот вы видите, человек как бы с инженерным таким бэкграундом, большим перерывом в инженерной деятельности, таким как бы начальным английским, или, скажем так, подзабытым до начального. И вот, и он тут сейчас у нас будет потихонечку в себя приходить. И не боитесь так работу искать вот вообще? Работать не боитесь? Или...
Работать я не боюсь.
Так.
А вот работу искать боюсь, поскольку опыта в принципе поиска работы нет.
Так.
Его в принципе не существует. В Советском Союзе работу не искали.
Так.
Туда распределяли, направляли. То есть то, что я успел застать.
Да.
Вот. А потом, когда образовал свое предприятие, собственно, я так,
Я тоже, вот я с 94-го года, вот это предприятие, где мы с вами сейчас сидим, ну, так оно переезжало немножко, но вот так, с 94-го года и сижу уже там 23 года.
Я со старшей дочерью однажды поделился опасениями, что для меня проблема искать работу, поскольку я не умею составить элементарного резюме. Она была так удивлена, старшая дочь.
Да. Как это? Говорит, а пусть она вам составит. Не, ну, составить резюме – это еще не искать работу. Понятно. Но тоже нужно. Друзья, резюме мы ему составим. Это вообще, это как бы,
знаете... Но не составлено ни одного резюме, значит, не было... Ну, по большому счету, я в своей жизни, может быть, 3 или 4 интервью прошел.
Понял. А я приехал, мне было 3-4 года, разве я составлял резюме?
Не, я не в Соединенных Штатах говорю, я в России прошел.
Так я в России, я жил без резюме 34 лет. И даже менял несколько раз работу, там анкету заполняли.
Да.
Там были ли за границей, не служили ли там... дедушка-бабушка в белой армии.
Вот. У меня даже было разбирательство, когда я написал, что мои родители никогда не бывали за границей, и вдруг выяснилось, что мама, окажется, с покойным дедом почти год провела в Германии, когда он был в составе оккупационных войск. Я знать не знал. Меня вызвали для разбирательства.
Бывает. Есть такой, знаете, анекдот, как в КГБ там, значит... приставали к еврею, к одному, и, ну, там разные обстоятельства всякие, там, типа, где берете деньги, там, в тумбочке, а кто туда кладет, жена кладет, а где она берет, а я ей даю, а где вы берете, так в тумбочке. Значит, там были такие разные, и это самое, и ему говорят, вот вы пишете в анкете, что у вас нет родственников за границей. Он говорит, нет. Он говорит, ну, как же нет, когда у вас двое детей живут в Израиле? Он говорит, так это дети на родине, а я за границей.
Да, замечательно.
Да, так что я понял. Вот вы были в такой ситуации. И хорошо. Ладно. Друзья, значит, мы, я думаю, анекдотом и закончим. Пожелаем Вячеславу успехов. А у нас, знаете, еще такое, каждый раз, как покажешь кого, сразу вопросы начинают, какие-то вопросы, как говорят, а имейл, а можно ему написать, там еще что-то. Пишите вот в комментариях. А Вячеслав там отметится, и там, может, поотвечаете на вопросики, не пропадайте. То есть, как бы,
хорошо.
Удовлетворяйте интересы нашей публики.
Хорошо.
Ладно, все, значит, у меня левая рука, а у вас правая.
Да.
Значит, мы так вот машем и говорим пока.
Пока, всем счастливо.